Добрый день, коллеги. Сегодня у нас в гостях в «Комсомольской правде» новый руководитель московского метрополитена Иван Сергеевич Беседник. Да, скажем, по регламенту работы, сейчас, наверное, Иван Сергеевич какое-то небольшое вступительное слово расскажет о своих впечатлениях и как бы первых каких-то проблемах, а потом вопросы. Пожалуйста, Иван Сергеевич.
Хорошо. Ну, спасибо за интерес и внимание к метрополитену московскому. Я смотрю большое количество средств массовой информации. Я, естественно, постараюсь говорить о наиболее важных для нас темах. Ну и заданная сегодня тема – это стратегическое направление развития московского метрополитена. Я хочу несколько в этой части сказать.
Что самое главное вот сейчас для вас, как для руководителя московского метрополитена?
Значит, принятое приоритетное развитие московского метрополитена правительством города Москвы, конечно, создает очень хорошие условия для развития как самого коллектива, да, так и для развития этого важнейшего общественного вида транспорта. И строительство более 100 километров до 2020 года, замена полностью всего подвижного состава на новый, более комфортный. А значит, параллельно этому и создание новой производственной базы для обслуживания подвижного состава, создание новых условий труда для работников метрополитена, а это также должно сопровождаться в этой большой программе, позволит существенно улучшить качество работы метрополитена, создать условия для москвичей по его доступности, комфортности проезда, и одновременно решите многие вопросы внутри производственного коллектива московского метрополитена по созданию нормальных или более качественных условий труда, которые позволят обеспечить более высокий уровень надежности, безопасности движения. И через это мы получим новый, по сути дела, да, вид общественного транспорта, который будет существенно отличаться от сегодняшнего метро. Это сохранение той высокой регулярности его движения, которая сегодня достигнута на московском метрополитене как одним из наиболее интенсивных видов общественного транспорта. Это создание более благоприятных и комфортных условий для проезда, начиная от приобретения билетов, а мы должны в этом году поставить порядка 1500 автоматов, которые бы исключили или существенно понизили очереди при приобретении проездных билетов. Мы должны обновить эскалаторный парк, должны обновить все хозяйство, связанное с вентиляцией воздуха в московском метрополитене. Эту задачу мы должны будем решить в течение 3 лет по такой замене и модернизации оборудования. Мы должны, начиная вот с текущего года, существенно повысить общественную безопасность в метрополитене за счет реализации комплексной программы безопасности на общественном виде транспорта. Завершена опытная эксплуатация на станции Охотный ряд досмотровой зоны. И дальше мы будем тиражировать эту комплексную систему безопасности на 46 станциях. Мы должны будем В рамках реализации этой программы и взаимодействия с правоохранительными органами существенно повысить комфортность нахождения в метро, убрав оттуда бомжей. Должно быть прекращено в метро то, на что обращает внимание нас пассажиры. Торговля нерегламентированная, должны быть убраны попрошайки, в общем, должен в метро быть наведен порядок. Вот эта задача ближайших дней, она, собственно, уже сегодня решается и во взаимодействии с нашими правоохранительными органами. Это тоже одна из приоритетных задач ближайших дней. Мы должны будем создать и дружественную такую систему информирования пассажиров о загруженности тех или иных линий, чтобы пассажир мог самостоятельно принимать решения по выбору маршрута следования, о тех затруднениях, которые возникают на метрополитене в случае тех или иных сбоев, технических ли отказов или иных каких-то обстоятельств, для того, чтобы пассажиры были проинформированы, а значит, они могли бы и ориентироваться в различных маршрутах проезда до конечной станции. Это вот тот комплекс ближайших задач и задач более отдаленного периода, которые нам надлежит решить. Конечно, 2020 год не завершается. Сегодня для московского метрополитена определены и более дальние перспективные планы. Линии московского метрополитена для такого города, как Москва, должно быть создано порядка 600 километров. То есть мы, вот та цель, к которой мы должны двигаться за 2020 годом, и ее далее прорабатывать, да, это, по сути дела, удвоение всех линий московского метрополитена, так, чтобы этот вид общественного транспорта отвечал сегодня потребностям москвичей. У меня коротко все.
Вопросы перейдем. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Главное, четко, ясно, внятно, и не забывайте представляться. Да, пожалуйста.
Добрый день, РБК ТВ, Кирилл Поляков. Иван Сергеевич, вот та программа, о которой вы сейчас нам рассказывали, сколько на нее планируется потратить денег всего и в какие сроки?
Значит, ресурсное обеспечение этой программы полностью, оно обеспечено. Это средства, прежде всего, бюджета города. Это средства метрополитена в той части, которая потребуется на замену подвижного состава, точнее его части подвижного состава. И возможное участие и федеральных средств для финансирования вот всей этой программы. Сейчас этот вопрос уточняется. Значит, по всему комплексу вопрос это сотни миллиардов рублей. Это цифры, вот, о которых я говорю, они сегодня уточняются, формируются. Я не хотел бы называть финальную цифру, потому что задача стоит и об удешевлении как вопросов строительства метрополитена, так и выбора наиболее эффективных поставщиков того или иного оборудования.
А вообще вот финансирование московского метро на сегодняшний день есть составляющая и федеральная, и московского правительства, или только московское правительство?
Значит, в основном все, что связано с развитием метрополитена, это бюджетные средства московского правительства, но федеральная программа безопасности, связанная вот с обеспечением общественной безопасности метрополитена, здесь деньги и федерального правительства.
Так, дальше вопросы, пожалуйста. Давайте.
Без микрофона. Петр Чернок, недвижимость и цены. Вот существует, сейчас много говорится о проблемах безопасности, но существует один фактор риска, который предыдущее руководство метрополитена не хотело признавать. Речь идет вот об этих маятниковых дверях стеклянных, с которыми все сталкиваются ежедневно. В общем-то, они размахиваются достаточно угрожающей динамикой, особенно это опасно для пожилых людей и детей. Вот мне доводилось несколько раз организовывать и брать интервью Гаеву. Он говорил, что статистики по травматизму, связанной с этим, нет, а значит, нет и проблемы. Существует ли, на ваш взгляд, такая проблема, и собираетесь ли вы как-то заменять доводчики на более новые? Спасибо.
Да, ну, доводчики должны быть, естественно, отрегулированы таким образом, чтобы исключить травму людей. И если эта проблема есть, мы будем уделять и этому внимание, регулировке доводчиков, исключающих, ну, какие-то вот серьезные травмы для наших пассажиров.
Да, пожалуйста, еще. Да, вы, Лешка, вы. Микрофон. Передайте, пожалуйста.
Евгений Смурагин, бизнес-фан. Вопрос касается новых систем безопасности, которые по аналогии с охватным рядом, я так понимаю, будут установлены на других станциях метро. Когда вы планируете, к какому году осуществить установку на центральных станциях метро? И нет ли опасения, что опасность будет создана из-за толпы, которая будет собираться перед вот этим металлодетектором, чтобы пройти внутрь? И вот это будет зона риска. И как вы собираетесь этим бороться?
Но поскольку речь не идет здесь о сплошном досмотре и сплошном контроле всей массы пассажиров, это просто сделать невозможно, а речь идет о выборочном контроле, то я думаю, что вот этой проблемы, связанной с дополнительной толчевой, создаваться просто не будет. Она технологически будет исключена. А то, что касается, сколько станций, этот год принята программа оснащения 46 станций. В основном будет внимание уделяться на станции, совмещенные с нашими железнодорожными вокзалами, где наибольший, вот во всех этих пересадочных узлах, где максимальные пассажиропотоки. Вот этим станциям будет уделяться приоритетное внимание в этом году.
Так, есть еще вопросы? Да, пожалуйста.
Простите, а можно?
Да, да. Здравствуйте, Радио Свобода. Коротенький вопросик. Будут сажаться цены, рост цен на проезд?
Что вы сказали?
Рост цен на проезд.
Цен на билетики. Значит, в этом году точно не будет.
Ну, до следующего надо дожить, видимо.
Да, пожалуйста.
Да, да, давайте.
Скажите, пожалуйста, вот. Как-то будет меняться отношение с компанией «Олимпо», которая сейчас является монополистом рекламного рынка метро, и метро получает большую часть доходов именно от рекламы, то есть продажи прессы тоже монополист, вторая компания монополист, как с ними будут строиться отношения?
Значит, с «Олимпом» 30 июля завершаются те договорные отношения, которые были установлены. Сейчас готовится конкурсная документация на проведение конкурса по выбору нового рекламного агента. И я думаю, тот, кто сможет предложить лучшие условия метрополитену, да, прежде всего ценовые, тот и станет победителем. Кто это будет, я не знаю. На конкурс мы выставляем, или мы будем предлагать конкурсу, чтобы была одна и какая-то компания, да, но она может, наверное, привлекать на разных условиях кого угодно. Нам, как метрополитену, да, нам надо максимизировать сегодня тот доход, который может дать реклама. Мы повышаем существенно первоначальную стоимость вот этого агентирования, и вот аукцион покажет, какая реальная стоимость, вот существенно ли она будет выше, но это все будет зависеть от аукциона.
Да, вот, пожалуйста. Иван Сергеевич, скажите, будет ли принят комплекс мер для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями?
Да, это тоже задача, которая постоянно должна решаться на метрополитене, и вот все, что связано с проектированием новых линий, условия перемещения инвалидов, и лиц с ограниченными физическими возможностями предусматривается. Это и создание лифтов, и создание более ясных для них условий прохода, перемещения. Это звуковое оформление той или иной информации о приближении поезда. В общем, это комплекс мер, который частично реализован, и он дальше будет реализовываться. Такая программа метрополитеном реализуется.
Еще вопрос, можно? Иван?
Да, пожалуйста.
Никита Миронов, «Комсомольская правда». Вот одна из причин пробок в метрополитене – это неработающие эскалаторы. Точнее говоря, они работают, но их почему-то не включают. И поэтому перед ними образуются какие-то гигантские совершенно очереди. Между тем, эскалаторы, они могут быть запущены. Вот почему их не запускают? И будут ли хотя бы в часы пик, а лучше вообще постоянно работать все эскалаторы, вот, какие есть, соответственно, на спуск и на подъем?
Нет, это, конечно, ненормально, да, когда есть большой пассажиропоток и вдруг не работает эскалатор. Такого быть не должно. Но не должен и пустой эскалатор без пассажиров тоже быть задействован в работу. Есть регламент работы эскалаторов, который связан с пассажиропотоком. Иногда он требует уточнений, более быстрого реагирования на меняющуюся ситуацию. И мы сегодня такие изменения тоже вносим. Но есть, я хочу сказать, особенно вот в центре, на пересадочном узле, где Боровицкий, Александровский сад, там эскалаторы не включаются по другой причине. Там на самом деле пассажиропоток таков, что надо бы, чтобы все эскалаторы работали. Но дальнейшее пространство, которое заполняется пассажирами, оно настолько ограничено, что мы и там создаются большая опасность перед на краю платформы. Вот чтобы избежать там давки, мы вынуждены не включать эти эскалаторы, да, чтобы рассредоточить людей в более безопасных вестибюлях. Но есть вот эта технология. Мы специально рассматривали этот пересадочный узел, потому что жалобы пассажиров абсолютно справедливы. Есть пассажиры, вы не включаете, как нам быть. Но тут же пробка перемещается на платформу, и здесь создаются большие опасности. Вот только в этих целях, в этом пересадочном узле, таким образом, ну, на первый взгляд, кажется, что это неправильное там использование эскалатора, но это делается для этих целей. По другим вестибюлям мы должны, конечно, моментально реагировать на пассажиропоток и включать эти эскалаторы. Да? И мы пересматриваем график их работы и будем всегда обращать внимание на то, что иногда мы упускаем. Да? Такое тоже есть. Значит, в ее обязанности это тоже будет входить и входит, чтобы она тут есть режим, да, потому что должны работать вся цепочка служб от низу до верху, да, чтобы сверху мы понимали, что надо убрать ограждение, не просто включить экскаватор, а здесь предупредить все наши службы, которые занимаются обслуживанием этой эскалатора, там же находятся люди. Там возможно проведение регламентных работ. Поэтому она должна инициировать эти вещи, да, и далее включать по мере необходимости. Это вы абсолютно правы.
Так, пожалуйста.
Вопрос. Можно, да?
Да, да.
Здравствуйте, Иван Сергеевич. Здесь на галерке Интерфакс Сергей.
А поближе нельзя подойти?
Я опутан проводами здесь, к сожалению.
Провод.
Три вопроса, вот я руку поднял. Три вопроса, если позволите. Первый,
пожалуйста.
Первый вопрос. Вот в релизе указано, что метрополитен перевозит ежедневно 7 миллионов, а раньше перевозил, по-моему, 9 или 10. С чем связано падение пассажироперевозок? Первый вопрос. Второй. Многие станции метро являются объектами культурного исторического наследия. Вот Маяковского отремонтировали, на Курской работы велись. Какие станции предполагается приводить в порядок, которые были построены там, в 30-е годы? И последний вопрос. Какие выводы вы лично сделали после теракта в Минском метро? Может быть, московские метростроители, специалисты выезжали на место, оценивали ущерб? Спасибо большое.
Хорошо. Значит, 9 миллионов пассажиров, это, конечно, в пиковый период, это был месяц декабрь, когда мы максимально перевезли пассажиров, максимальный объем перевозки пассажиров. Да, сейчас идет тенденция снижения объема перевозок на метрополитене. И в текущем году, вот первый квартал мы подвели, мы где-то на 0,2% снизили объем перевозок. В пресс-релизе названа цифра более 7 миллионов. Естественно, это среднесуточные колебания от 8,5 до 4 миллионов пассажиров, перевозимых в субботние и воскресные дни. Но, тем не менее, такая тенденция существует. И это связано сегодня с ликвидацией, созданием рабочих мест в Московской области. Это связано с ликвидацией ряда рынков. Они тоже создавали. И мы проводим сегодня анализ сокращения пассажиропотока по тем станциям, где раньше существовали торговые комплексы, ну, которые сегодня, так сказать, прекратили. Это тоже сказывается на подвижности населения. Значит, но вот, скажем, апрель месяц, он показывает сегодня динамику роста последние 10 дней, динамику роста к уровню предыдущего года. Хотя, еще раз говорю, первый квартал мы несколько снизили. Эти вот колебания вокруг, так сказать, вот некоторого уровня, да, который сложился за последние годы, они носят такой характер качелей. Ну, на сегодня можно сказать, что объемы перевозок стабилизировались на московском метрополитене, и среднесуточный объем около 8 миллионов пассажиров, около 8. Я еще раз говорю, это колебания по суткам. И, естественно, все, что сегодня сопровождает экономику и жизнь московского мегаполиса, да, он сказывается на пассажиропотоках. Второй вопрос. Это проведение станции в порядок. Да, такая программа есть. Естественно, она согласовывается с нашей МОС-архитектурой, авторами тех станций, которые создавались, да, и без согласования с архитектурой работы не проводится. А согласование это заключается в том, чтобы сохранить тот исторический, культурный облик станции, который нам достался. И мы это требование, да, неукоснительно ему следуем. Ну и будем следовать, естественно, поскольку сегодня такое законодательство и такие требования, в том числе и к нам, как эксплуатантам метрополитена. Мы среагировали, конечно, после событий на Минском метрополитене. Существенно было усилено внимание к вопросам безопасности. Еще раз были проведены необходимые меры с правоохранительными органами по созданию усиленного режима контроля и бдительности. И ежесуточно мы реагировали на, есть эта статистика, на всякого рода бесходные предметы, оставленные. Мы создавали режим, так сказать, вот вокруг этих неопознанных или предметов бесхозных, и ими занимались правоохранительные органы. Нам удалось избежать каких-то серьезных событий вот после Минского случая, трагедии. И сегодня такой режим на московском метрополитене соблюдается. Да, пожалуйста.
Телеканал «Столица», Сергей Федосеев. Иван Сергеевич, скажите конкретно, сколько в этом году будет построено километров линий, какие конкретно станции откроются и какие сроки?
Начну, чтобы перейти к этой конкретике, мне надо заглянуть. будет в 2011 году построено 4,5 километра линий. Это продление Люблинско-Дмитровской линии на юг. Будут открыты 3 станции. Приобретено 10 составов подвижного состава. Значит, будет открыто станции Зябликово, это конечная станция, на линии Марина-Зябликово. Все станции, намечены к открытию, они будут сделаны. Конец, это декабрь 2011 года. Да, декабрь 2011 года. И в мае будет сдана выход на станции Сретенский бульвар. Это там, где станция Тургеневская. Не, в мае месяце, да, в конце мая месяца должна быть сдан вход на станцию Сретенский бульвар.
А есть станции или планы, как бы, некоторых станций заморозить пока до каких-то, до лучших времен?
Нет, таких планов нет. Речь идет наоборот об увеличении темпов строительства. К сожалению, сегодня нет в достаточном объеме задельной проектной документации, которая бы позволила существенно нам увеличить объемы строительства, ну, буквально сегодня, да? И поэтому план строительства 75 километров в течение 5 лет, он будет идти по нарастающей. Вот от этих 4,5 километров в этом году до 20 с лишним километров в 2015 году.
Да, пожалуйста, еще вопрос.
Телекомпания К+. Скажите, на какой стадии находится строительство станции Казахстанская?
Подскажи, где, на какой линии?
В декабре прошлого года ваша пресс-служба заявляла, что одна из станций будет так названа.
Ну, Иван Сергеевич, еще я трудно сейчас так ориентироваться.
Ну вот вы и получили ответ. Заявлений таких не было. Но, слушай, не знаю такую станцию.
Так, хорошо, пожалуйста. Вот парень далее.
Эхо Москвы, Андрей Поздняков. В продолжение вопрос о строительстве новых линий. На днях Александр Кузьмин, главный архитектор Москвы, в интервью российской газете выразил мнение, что развитие радиально-кольцевой системы для Москвы – это не самый эффективный выход. Как вы относитесь к идее перехода к хордовой системе и как вы собираетесь решать проблему перегруженности центра, которая будет усугубляться при продлении существующих линий в другие районы? И вопрос второй у меня про эскалаторы. Планируется ли, как вы планируете решать проблему пропускной способности? Ведь уже даже на переходах, где существует по 4 эскалатора действует, эти переходы не справляются с потоком пассажиров. Планируется ли как-то строить дополнительные переходы?
Значит, в программе до 2020 года наряду с хордовыми линиями предусматривается сооружение и скоростных экспрессных линий. Это новые радиальные линии, которые должны быть также созданы до 2020 года. Кроме этого, должно быть создано и формируется второе кольцо до 2020 года. Ну и хордовые, и третье кольцо с помощью хордовых линий. Значит, это все позволит на самом деле существенно для центральных линий, да, несмотря на их продолжение, но поскольку параллельно будут строиться и параллельные хода, или новые линии, новые экспрессные линии, да? Это означает, и по нашей прикидке, мы сможем существенно разгрузить сегодня перегруженные линии. Есть оценка, значит, что мы доведем или снизим всего лишь до 4,5 километров будет сохранены 3 только перегона, наиболее напряженных, да? Если мы реализуем, а мы реализуем эту программу до 2020 года. Эти параметры снижения нагрузки на линии, они являются целевыми параметрами, да, при создании такого рода линии. Они внимательно анализируются в НИПИ госплана, НИИПИ плана Московского института по планированию развития транспорта, да. И формирование новой линии, новой схемы линии метрополитена, да, оно как раз направлено на решение этой задачи. С одной стороны, с 22% сегодня необслуживаемых, это общие 22% москвичей, которые сегодня не обслуживаются метрополитеном, надо ввести в эти районы линии метрополитена и при этом создать такую систему, которая бы существующие загруженные, да, разгрузили. Это вот как раз система экспрессных новых линий, радиальных линий. Это создание пересадочных новых узлов, и они позволят разгрузить сегодняшние существующие пересадочные узлы. Ну а то, что касается эскалаторных ходов, да, вы правы, надо будет сегодня там, где нет, создавать вторые выходы с отдельных станций. Ну, например, станция метро Бауманская, там должен быть сооружен второй выход. Тем более, что в скором времени надо будет заняться ремонтом этого эскалаторного наклона. И такое тоже в программе к 2013 году предусматривается. Предусматривается также, сейчас мы ведем работу с проектировщиками, чтобы при реконструкции экскалаторных наклонов, там, где сегодня существует только 3 спуска, да, заменить их на 4 в тех же габаритах и размерах. Вот такие решения вместе с проектировщиками сегодня создаются. Это позволит, естественно, интенсифицировать вот вход и выход пассажиров на входе, да. Но при этом, естественно, и внизу должны быть созданы условия для того, чтобы этого пассажира мы своевременно увезли и не создавалось здесь толчья. И это, еще раз говорю, тоже задача, да, не просто сохранение того ритма движения, который задан на метрополитен, а он один из лучших в мире, это там 95 секунд, но нам надо и решать задачу дальнейшей интенсификации в часы пик этого ритма движения.
Да, пожалуйста, еще вопрос.
Вопрос. Можно? Транспорт сегодня, Андрей Кружанин, у меня 2 вопроса, если позволите.
Да, пожалуйста.
У меня вот первый вопрос с точки зрения развития туризма в Москве. Вот планирует ли метрополитен как-то дублировать название станции на указателях, как-то вообще указатель дублировать на английском языке? Это первый вопрос. И второй вопрос, когда начнется эксплуатация вот нового поезда, который сейчас проходит испытания 760-го типа? Спасибо. Сроки какие?
Да, но сейчас такая программа в целом по Москве создается и в подуличных переходах, и на метро будут обновляться указатели. И нам придется здесь тоже и менять свое отношение к развитию туризма. Это будет отдельная программа, я думаю, в целом по Москве создана, да? Я о сроках не буду называть эти сроки, но то, что она сейчас разрабатывается и принимается, это такая программа есть. Мы совместно, естественно, с правительством Москвы будем также участниками этой программы. Значит, то, что касается
нового
поезда. 760-го, такая серия поезда, он сегодня проходит, завершается испытание его. Они, что называется, идут полным ходом. По программе мы должны в этом году получить 32 вагона новых и запустить в эксплуатацию четвертом квартале этого года.
Так, хорошо, пожалуйста, девушка. Не работает.
Портал префектуры ВАО, Надежда Малышева. Вот скажите, пожалуйста, не изменились ли план по продлению Калининской линии? Будет ли она дальше в Кожухово идти, или там будет построена новая линия метро? И второй вопрос. Предусматривается ли второй выход из метро Сокольники? Спасибо.
Значит, да, будет новая линия в сторону Кожухово и Люберецких полей. Она будет идти от авиамоторной. Такое решение принято. Изменить первоначальную конфигурацию, имея в виду, что сегодня строить станции в пустых, безлюдных местах там нецелесообразно. Плюс здесь появляются проблемы по загрузке существующей Таганской линии, которая и так перегружена. Поэтому эти решения, они были вынужденными, да, но и более оптимальными. Продолжить эту радиальную линию до Кожухова, создать новую, по сути дела, линию, да, которая оттянет на себя с перегруженных линий пассажиропоток.
Второй выход Сокольник.
Значит, пока не планируется.
Так, хорошо, но вот парень долго тянет руку. Давайте, да? Микрофон же рядом был.
Григорий Смолицкий, ГЗТРУ. Я хотел бы спросить, где первые экспрессные линии должны быть построены, когда?
Значит, если вот первая экспрессная линия должна быть построена в 2018 году, нет, есть более ранний срок. Есть более ранний срок. Это направление деловой центр Нижняя Масловка 2014-15 год и Нижняя Масловка авиамоторная, это 2018 год.
Все,
это я говорю о ближайших сроках, спросили, а далее там, я упустил, это как раз авиамоторные Люберецкие поля, о чем мы ранее говорили, это 2015 год, это 2015 год.
Хорошо, еще вопросы есть? Давайте.
Значит, есть сегодня проект продления линии от теплого стана в Подмосковье. Такой проект рассматривается. Но развитие метрополитена за пределы Московского кольца, они, естественно, тоже сегодня рассматриваются, да, в рамках большой программы развития транспорта Московского узла. И направления будут все время уточняться. Пока вот первоочередные задачи, они в основном, естественно, связаны с решением транспортных проблем вот до 2015 года, транспортных проблем города Москвы.
Так, еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
Серебряный дождь, два вопроса, уточняющий. Первый, по поводу этих новых экспрессных линий, в чем их принципиальное отличие будет от тех старых? То есть вы заявляете это как некий такой, некий рывок вперед, да? Вот в чем? Там они будут через остановку останавливаться, или как, насколько быстрее будет там движение? То есть вот отличие, да, принципиальное. И насчет станции вот старых, какие, может быть, в ближайшее время будут, или в будущем году, не знаю, может, в конце этого, закрыты на реконструкцию, подобно той, которая проходит, например, в парке культуры, тоже старая, сталинская, по сути, станция, да? Спасибо.
Да, я отдельную справку дам по тем станциям, которые будут закрываться. Они все спланированы, да, у меня нет ее под рукой. Но я вас проинформирую через пресс-службу обязательно. То есть в плане все эти станции предусмотрены, они определены, и связано это в основном с ремонтом экскаваторных линий, да, требующих принципиальной замены. А поскольку за ними необходимо восстанавливать и все, что связано с вестибюлем, да, это вот единый комплекс такой, то мы, к сожалению, вынуждены закрывать либо в целом станцию, либо отдельные входы, да, потому что весь комплекс работ там должен проводиться. И это связано с тем, что мы ограничены в сроке службы этих экскаваторных наклонов, они 50-летней постройки. Вот все, что за 50 лет, полномерно сегодня меняется. Мы это вынуждены делать. То, что касается экспрессных линий, это линии, которые позволят сегодня сократить возможность пересадки и перехода с одной радиальной линии на другой, не уезжая в центр города и там осуществляя необходимые пересадки. Поэтому эти линии с точки зрения возможности быстрого перемещения в том или ином регионе, да, они создают хорошие дополнительные возможности по разгрузке центральных линий, да, и сокращение времени на пересадку и доезда до линий, которые находятся в том или ином районе, да, вот там, где сегодня идут параллельно радиальные линии. Это и есть экспрессные линии, позволяющие обеспечить более удобный переход пассажиров с одной линии на другую. То, что касается технического оснащения, ну, все, что будет строиться и проектироваться, они предусматривают сегодня новые технические решения и учет интересов лиц с ограниченными физическими возможностями, ну и другие решения, связанные с использованием исключительно нового подвижного состава, обеспечивающие комфортные условия, ну и более высокую надежность и регулярность движения.
Так, еще есть вопросы? Мы работаем уже 30 минут. Давайте, может, еще кто-то. Вы уже задавали вопросы. Нет? Желающих? Да, пожалуйста, девушка.
Газета «Московская перспектива». Скажите, пожалуйста, прошлым летом была проблема с духотой в вагонах, вплоть до того, что общество защиты прав потребителей подавало в суд на Московский метрополитен. Лето приближается, что-то изменилось или изменится? Кондиционер появится в вагонах?
Да, все новые вагоны, они оснащены кондиционерами. И вот та поставка и в этом году почти на замену новых линий 143 вагонов вся кольцевая линия будет оборудована новыми вагонами или переоснащена новыми вагонами с кондиционированием. Конечно, 4000 вагонов без кондиционирования за один год оснастить невозможно. Поэтому вот полностью в московском метро будут вагоны с кондиционированием воздуха к 2020 году. В то же время, вот когда мы говорим о модернизации и реконструкции вентиляционных наших шахт, это также будет способствовать существенному оздоровлению ситуации с притоком и оттоком воздуха в метрополитене и, соответственно, созданию более лучших условий. Это другое направление, которое мы реализуем, чтобы создать более благоприятные условия нахождения в метро в жаркие периоды года.
Так, пожалуйста, последние два вопроса.
Можно уточнить по поводу строительства новых линий? Счетная палата же выявила, что там были превышены сведения на треть, то есть можно было на треть дешевле построить. Вы уже поняли, за счет чего можно экономить или нет?
Значит, вы сколько в новой должности?
Значит, я скажу, что эта задача сегодня поставлена, да? По удешевлению метро, это связано с тем, что надо выполнить просто колоссальную программу строительства новых линий, в том числе за счет и удешевления. Не случайно мы идем сегодня по пути типизации станций. Должны быть реализованы типовые проекты, которые должны удешевить как стадию проектирования, так и строительство этих станций. Рассматриваются другие возможности удешевления. Это минимизация затрат, связанных с созданием сопутствующих обустройств. И сейчас эта задача как проектными институтами, так и разработчиками проектно-сметной документации, она сегодня решается. Мы посмотрим на конце, что из этого получится.
Строительная газета Михайлова. Я хотела бы спросить, что вот типизация, новые станции вот эти не приведут ли они к резкому контрасту между старыми дворцового облика станциями и вот новыми? Не получится ли у нас дешевизна в ущерб качеству, как вот произошло со станциями Кинина? Вот все мы знаем, что, в общем-то, эта станция дешевая, но когда туда попадаешь, в общем-то, какое-то ощущение не очень приятное.
Да, к сожалению, конечно, хочется сделать все, и чтобы она была богатая, она была красивая, и она была дешевая, и чтобы мы быстро все построили за минимальные деньги. Но эти противоречия, конечно, существовали и существуют. У нас первая задача – это сегодня создать условия для более комфортного, удобного проезда пассажиров на общественном транспорте. И При этом, естественно, вот тот внешний вид, та эстетика, те принципы, которые были использованы, лучшие принципы метрополитена, они должны быть сохранены. Не случайно были проведены сегодня рассмотрения вопроса об устройстве уже типовых станций на общественном совете, где главный архитектор докладывал о тех вариантах, так сказать, обустройства типовых станций. Они приняты. Ну а далее эти типовые проекты, они, естественно, будут отличаться той особенностью, которая присуща тому или иному району. И это уже архитектурные и дизайнерские решения, которые должны находиться для каждой станции. Но такая задача тоже перед ними стоит. Станции должны быть красивыми, оригинальными, но и в то же время построены за минимальные деньги.
Ну вот еще последний самый вопрос.
Вопрос от автора. Иван Сергеевич, скажите, пожалуйста, есть ли такая вероятность, что московское метро будет работать в круглосуточном режиме, как, например, в Нью-Йорке работает метро?
Значит, в круглосуточном режиме московское метро работать не будет, потому что надо выполнять регламентные работы, а вы должны понимать, да, что все, что связано с содержанием и ремонтом железнодорожных путей, устройств автоматики, телемеханики, все это требует времени. И причем очень тщательного обследования, технического обслуживания. И в московском метро это время дается очень небольшое. От 2 часов 30, когда отключается напряжение, до 4 часов 30 минут. Это по сути 2 часа, за которые нужно заменить шпалы, заменить рельсы, проверить работоспособность и надежность всех устройств автоматики. Это колоссальная работа, которая осуществляется ночью. И она позволяет сегодня московскому метрополитену работать без каких-то чрезвычайных происшествий. Да, существуют сегодня технические отказы, вы тоже знаете об этом, на которые происходит очень быстрое реагирование тех или иных обустройств. Когда отказывает устройство автоматики, прекращают работу рельсовые цепи, отключается устройство сигнализации. И вот эти регламентные работы, они и позволяют минимизировать эти потери, да, повысив надежность и безопасность этих устройств. Значит, если этого времени не будет, то будет невозможно предсказывать, или все эти профилактические работы надо будет выполнять во время движения. А это значит, надо будет останавливать движение, чтобы заменить рельс. И как организована работа в Нью-Йоркском метрополитене в круглосуточном режиме, я, к сожалению, не знаком с опытом его работы, обязательно познакомлюсь. Наверное, на профилактические работы они закрывают эту линию с интервалом 4-5 часов, тогда, когда надо выполнять эти работы, поскольку их надо выполнять. Поэтому нам это время, ну, время ночное, когда, скажем, после 12 часов пассажиров почти нет, или практически нет, это небольшое количество пассажиров. Ну, а дальше возить одиночных пассажиров, конечно, это нецелесообразно. Для этого существуют другие виды транспорта.
Все, спасибо большое. Мы надеемся, что у Ивана Сергеевича это первая пресс-конференция, но да, будем регулярно встречаться.
Хорошо, спасибо.
Спасибо всем.
Спасибо за участие и за вопросы.
Иван Сергеевич, как не пропустить, буквально ничего не собирается переименовывать на станции? Ну, партизанская власть.
Слушай, это не наш прерогатив, чтобы переименовывать. Да. Это есть соответствующая комиссия, которая эти решения принимает.
Ясно. Хорошо.
Мы, может быть, иногда и...
предложить чего-нибудь.
Может предложить, да, но у меня пока таких предложений, ей-богу, нет.
Спасибо. Иван Сергеевич, ну, а можно личный вопрос? Вы на метро на работу ездите?
Бывает, езжу. Стараюсь ездить на работу на метро. Тогда я, к сожалению, живу далеко от метро, и мне надо до метро долго добираться.